и господа, только один вечер, только специально для вас. Встречайте, любимцы публики!
Дорогие друзья, в студии появился скромный, тихий, но ужасно талантливый актер Кирилл Плетнев. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Вадим.
Такой тихий-тихий, так и не подумаешь. А мы знаем про вас очень многое. Ну, начнем с самого главного. Ну, вы знаете, Кирилл Плетнев, он с, ну, самая известная его роль, там, это «Диверсант» сериал, даже я его смотрел периодически.
Да?
Да, реально, я так думаю, ух ты, про войну. Я же тоже люблю про войну.
Фоном шел.
Да. Ну, на самом деле, вся жизнь, знаешь, проходит фоном. Да, «Солдат» сериал тоже, ну, и много-много других ролей, о которых, к сожалению, мы не знаем. Но самое главное не в этом. Совсем недавно Кирилл, как вы знаете, совершил измену по отношению к своему ремеслу актерскому. Что, это неправда, что ли?
Нет, я по поводу ролей, которых мы не знаем.
Ну, это я шучу. Ну, ладно, могу я погадить. Самое главное, я про измену хотел сказать. Дело в том, что Кирилл стал режиссером. Снял свой первый... А это полнометражный, нет, фильм?
Нет, это средний метр, 35 минут. Вот раньше была такая формулировка «средний метр». Вот, 35 минут.
35 минут.
Да.
Ну, об этом фильме поговорим чуть-чуть попозже. А пока самый главный вопрос. Кирилл, вот глядя сейчас на заработные платы футболистов «Зенита», у тебя не возникает желание или мысль о том, что ты все-таки профукал свое счастье?
Когда учился в школе от «Зенита»?
Да. Посмотри на эти репы. Упроси, господи, пройди на эти сытые лица, которые бегают бац-бац-бац и миллион в кармане. Ну,
хорошо бы бац-бац-бац. Ну да. Если бы бац-бац-бац. Нет, я недавно спросил у своего одноклассника, я сказал, скажи, а с кем мы учились в школе? То есть вот из этих, кто сейчас там бегает, миллионеров, вот с кем мы из них учились?
Команда миллионеров.
Ну да, да. И он мне сказал, я не помню, какую он фамилию назвал, просто не очень люблю футбол, честно говоря. Вот, он мне назвал какую-то фамилию и говорит, ну помнишь, мы его в женский туалет запирали? Ну потому что они все были младше нас, естественно, ну и мы их там закидывали.
Ну да.
Это самое, да. Вот, вот кто бы мог подумать.
Да кто бы мог подумать. Я говорю, я рассказываю все время тоже о том, что это... Кто бы мог подумать. Я приезжал, ну он не учитель был, мы с ним работали вместе одно время. Такой Валерий Иванович Козловский, режиссер массовых празднеств. А по квартире все время бегало трое детей его. Я все время пинков давал их, особенно одному, самому наглому. Кто знал, что это потом стоит Данил Козловский?
А в одной квартире жили?
Нет, нет, не дай бог, нет. Я просто приезжал там, побывал, например, сценарий привозил еще, что говорю, Валерий Иванович, здрасте. Он, здрасте, это дети. Я говорю, идите в одно место, дети, пинка побыстрее, по-моему. Ну, видишь, а теперь это Данил Козловский.
Класс.
Да, так что жизнь, конечно, дает иногда сбоем. Ну, ладно, с этим мы разобрались. Значит, как говорится, душа не болит.
Нет.
Второй вопрос, Кирилл, ты понимаешь, в чем дело? Бог с ним, да, профессия все-таки откладывает отпечаток, особенно когда человек хочет стать режиссером. Но вот что это за, прости господи, красношейка? Не сбё. Это, друзья, я просто это увидел Кирилла в руках книжку, специально взял ее, чтобы, не дай бог, сказать ничего неприличное. Автор Ю не сбё. Называется «Красношейка». Возьмите, я просто уже...
Мне рассказать?
Да, расскажи, ну, в двух словах.
Вы знаете, я совсем недавно абсолютно помешался. У меня было два раза такое, наверное. Первый раз это было с Фондориным, с Акуниным.
Да,
вот, когда я просто влетел, выпал из жизни там месяца на полтора, читая «Бесконечный второй», это был «Гарри Поттер», собственно говоря. Да, нет, это не значит, что я читаю такую литературу, но просто периодически, вот как-то, когда мозг отдыхает, я не могу назвать это какой-то очень высокого уровня литературы, но это высокого уровня жанровая литература. То есть это...
Это детектив?
Это... Нечто такое, референс, как референс, это вот к этому, это вот девушка с татуировкой дракона наверное, вот сериал True Detective, который сейчас вот все смотрели, это вот, наверное, герой, главный герой вот этих 10 романов Ю Несби, это вот такой вот герой Мэттью МакКонахи из «Настоящего детектива», то есть такой очень неоднозначный следователь и со всеми пороками, какие только могут быть, но при этом с очень большой какой-то ранимой душой.
А вот. Я вот знаешь, о чем Кирилл вдруг подумал? Мы вчера как раз был у нас Игорь Григорьев, мы говорили о Лермонтове, да, о Печорине.
Сейчас
как думаешь? Сейчас Несби. А как думаешь, а с чем это связано, что людей все равно вот привлекает, скажем так, неположительные, да, неположительные герои? А их все время интересует герой такой с червоточинкой, сказал бы так, или со вторым дном. Ну, в общем, люди неоднозначные.
Я думаю, что это связано с тем, что они больше в них видят себя, ну, потому что они более живые, у нас же у всех пороки, просто мы их как-то так почему-то
говорим,
да, больше о достоинствах, нежели чем о пороках.
Так-так-так.
И, наверное,
да. Запомнил эту мысль.
Да, и, наверное, вот я думаю, что это связано с этим, потому что человек более живой, его потрогать можно. Почему там, я не знаю, там Андрей Панин, «Царство небесное», я любую его роль, когда я его смотрел, в любой роли. Мне
конечно, очень.
Да,
я жал нервный. Вот, я люблю таких, когда на нервы.
Очень, очень живой, очень такой, вот до него можно дотронуться. То есть, вот,
да. Ну вот, Кирилл, видишь, ты вот сам, как говорится, вывел меня на столбовую дорогу, о чем я хотел с тобой поговорить.
Угу.
А тебе никогда не было обидно за то, что ты такой вот... У тебя, понимаешь, у тебя очень положительный образ. Я смотрел тебя во многих ролях, я смотрел тебя в этих танцах со звездами и так далее и тому подобное. У тебя действительно такой положительный, хороший образ такого хорошего, нормального, народного парня. А ведь душа затребует, я говорю, и Гамлета, душа требует, и Печорина, душа требует... А ведь кто даст такому лицу эти тонкие роли? Не возникало ощущения, думаешь, ну как так, ну почему же так произошло в этой жизни?
Вот, ты знаешь, у меня на самом деле, ну, я не так давно выпустил «Преступление и наказание» в «Амхате», я играл Раскольникова, поэтому, что касается вот
чёрт, а я не видел.
Театральных ролей, я да, вот у меня было, нет, сейчас я уже, к сожалению,
да,
не играю, да,
жалко.
Вот, но вот я выпустил, отыграл его сезон, и...
А подожди, там сейчас играет парень...
В кухне, который снимается,
да,
Витя
да,
Хреняк,
да,
да,
да. А был, у нас был, кстати, он очень талантливый парень,
извини,
как говорится, что это...
Нет, абсолютно, я как бы, я абсолютно с вами согласен, с тобой, да.
Да, не, не, вот. Он просто действительно удивил.
Да. Нет, поэтому такие моменты были. Я репетировал «Калигулу» в свое время, к сожалению, «Камилу», к сожалению, спектакль не вышел, потому что там у меня начались съемки, не произошло этого. Я когда у Армена Джигарханяна в театре работал, он как-то сказал такую вещь хорошую. Он сказал, меня все время спрашивают, там, почему ты не сыграл Гамлета, да, там, а он говорит, а вы видели, я вот сыграл там этого, вот это Гамлет был. Ну, то есть проблема Гамлета
просто
в другой роли.
Слушай,
вот, поэтому,
да.
Поэтому, на самом деле, я думаю, что какие-то вещи такие я сыграл. И вот я знаю, что когда мы снимали «Второй диверсант», я уверен, что как бы, там во многом успех был обусловлен тем, что вот я до этого репетировал «Калигулу». И у меня как-то нереализованный, видимо, объем, он вдруг там вылез, где, может быть, его и не было, на самом деле, ну, в первоисточнике.
Ну, второй, ну, это вот всегда интересно.
Да.
Никогда вот плоскость, она не интересна. Это как вот ведущий, как кто. Если ты плоскостной, то все, как говорится, пошел ты, как говорится, в свой двумерный мир. А скажи мне, а когда вот эти весы, да, начинают работать, идти в сериал сниматься или, например, выпускать главную роль в театре, побеждает сериал?
Ну, есть реалии жизни. У меня, например, двое детей.
Ну да.
И там в свое время там я еще купил квартиру, ипотеку. Надо было выплачивать.
Слушай, ипотека, это, конечно, это страшное слово, ипотека.
Да, да, да. Вот, поэтому был, конечно, период, когда я просто не мог себе позволить каких-то таких... Но, как правило, я, вот честно, живу по принципу того, что я делаю то, что мне нравится. Вот, и поэтому очень часто я совершаю какие-то поступки, которые, может быть, там кто-то даже не может понять. Вот, может быть, даже иногда мой агент не может понять, который меня... Маша, привет большой.
Ну, да. Вот. Маша, привет.
Да, которая меня понимает во всем, поддерживает. Но, наверное, иногда вот бывает так, что я как-то поступаю. Вот я, например, взял, ушел учиться. А для нее это, конечно...
Это ее заработок, это ее деньги.
Да, да, да. Заработок, ушел учиться на два года. Вот.
Вообще, конечно, хамил. Я бы убил. Если бы я был директором твоим, я сказал бы...
Да, но она поддерживает меня. Она как-то, да. Вот поэтому нет. Поэтому, возвращаясь к этому, наверное, весы у меня всегда склоняются в сторону все-таки моего внутреннего какого-то момента. На самом деле, не так много денег же надо.
Да, в принципе, да. Не по-хорошему, да. Главное, чтобы было жилье, было на что кормить, чтобы было на что шалить.
Именно.
А вы знаете, дорогие слушатели, я когда вот готовился к интервью, начал читать про Кирилла, и вдруг читаю, и читаю это, думаю, елки-палки, как он похож на Козерога. И вдруг я читаю последнюю точку, говорит, и я очень любил гулять по помойкам. Я вспоминаю свое пионерское детство, это было мое самое любимое развлечение. Я всех, на самом деле, говорю, так, пойдемте, у нас была такая... Около Яузы такая мощная такая помойка, такая сочная. Я говорю, пойдемте на помойку. Я думаю, наверное, он Козерог. Читаю, точно Козерог. Я бы даже хмыкнул. Да, помойка это, конечно...
Помойка это класс. Мне нравится.
Мне тоже нравится. Я так плакал потом. Теперь там это, дворец бракосочетания, прямо на месте помойки в Медведково. А там раньше была такая... А там была такая помоище. Прям, ух. Да, но вернемся к напечатанному. Ты знаешь, вчера после эфира я зашел в магазин, ну, купить колбасы, там, огурцов.
Так.
Передо мной стоял парень. ну, такой, знаешь... Ну, такой хорошо выглядел, свежо, не могу сказать, даже понуро. Ну, такой стоял в очереди в общей, да, mm-hmm. никто его не узнавал, никто думал, что-то мне глаза, да, более знакомые, думаю, где-то я увидел. Я говорю, здравствуйте, Даниил. Он говорит, здрасте, а мы что, знакомы? Я говорю, так, малыш, говорит, ты уже раз пять у меня интервью давал. Это был Даниил Страхов. Mm-hmm. Mm-hmm. Я вдруг подумал, что он был, знаешь, я видел его в нескольких, то есть он приходил ко мне несколько раз на эфиры, когда он был просто актер, потом он снялся в нескольких сериалах, а потом он снялся в Исаеве, когда была такая прям шумиха, и я видел его, скажем, не этапы взросления, а этапы изменения его внешности, личности, всего остального, когда вдруг вот, ну, вот эти вопросы вы оставьте кому-нибудь другому, ну, тогда это подобное. А сейчас опять стал нормальным человеком. Он говорит, да-да, приглашайте еще что-то. Я думаю, как все-таки вот жестока судьба вообще любого актера, который снялся, который вдруг добился успеха, а потом не то, что он там куда-то пропал, ну потому что есть вот такие волнообразные движения. А как ты это переживаешь?
Ну, у меня тут два момента. Во-первых, первое, это то, что я... У меня...
Я постоянно на экране.
Нет, первое, это то, что я, наверное, поступал в театральный институт все-таки не на актера. То есть у меня,
да,
не,
это,
было,
кстати, меня очень удивило.
Не было какой-то такой вот голубой мечты находиться, ну, на, да, экранах там, и так далее и тому подобное. Вот. Я поступал на режиссера, просто меня не взяли в 16 лет, поэтому...
Ну это наглость, вот, очень беспредельная. Прости, ничего личного. Ну в 16 лет на режиссера поступать.
Да. Нет, я согласен. То, что я в 33 в итоге поступил, я считаю, что это абсолютно правильно и закономерно. Это первое. А второе, наверное, то, что у меня как-то все-таки постепенно происходило. Я думаю, что то, о чем ты говоришь, это происходит тогда, когда вот... Ну, грубо говоря, проснулся знаменитым.
Ну, да.
Вдруг. И, да, и у тебя не может справиться сознание просто с этим, когда тебя пихают туда-сюда. Я сейчас читал, подводя итоги, Сомерсета Моэма, дневники его. И он там очень...
Ух ты!
Да, ну, я вообще очень люблю Моэма. Вот, и он пишет о том, что об опасности успеха как раз, да, казалось бы, когда он это писал.
Да.
Он интересную очень вещь выводит. Он, ну, он для опасности успеха писателя... И он говорит о том, что самое опасное то, что ты теряешь связь с той жизнью, из-за которой ты стал, собственно говоря, известен.
Ну, которая тебя, в принципе,
которая,
да,
тебя питала. Вот. Потому что ты, ну, резко оказываешься в другом мире, в котором ты ничего не знаешь. То есть ты не понимаешь этих людей, ты не понимаешь этих улыбок, ты не понимаешь этого. Ты понимаешь за чистую монету, на самом деле потом ты понимаешь, что это не так. Но... Должно пройти время, чтобы у тебя как-то, ну, что-то внутри устаканилось, и ты, не знаю, либо вернулся назад внутренне, либо там понял цену этому. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вопрос вот в этом скачке резком. Вот, хотя у Данила, у него, по-моему, достаточно постепенно все,
да,
происходило.
Да, все было достаточно постепенно. Нет, да, просто, ну, было одно время. Mm-hmm. Нет, а сейчас я говорю, я на самом деле порадовался, и я думаю, что у него все хорошо с ролями, со всеми делами. Просто было одно время, когда он так, ну, немножечко...
Ну,
вот у всех бывает.
Да, у всех.
Слушай, а кстати, если говорить вот у всех, да?
У меня? Как у меня это?
Да, но у тебя же этого не было.
Не, ну почему? У меня, наверное, бывают какие-то моменты, меня, например, дико напрягает, и я понимаю, что надо в этом смысле быть терпимее, но меня вот, например, напрягает качество того, как люди подходят там сфотографироваться или там попросить автограф. Именно не сам момент, ну, а да, именно это. Вопрос, как это происходит, да, то есть, братишка, давай, ну, вот эта вся вот история, и, да, в этот момент ты как-то... Раньше я вдруг начинал там задавать вопросы, кто вас воспитывал, там, ну, то есть всякие там...
Ну, да-да-да.
Потом я понял, что это бессмысленно.
Нет, бессмысленно, зачем?
Да, и вот, наверное, у меня это в этом выражается, вот какой-то нетерпимость в этом смысле.
Скажи мне, все-таки то, что мама у тебя хореограф, да? А хореография — это очень структурированная вещь, на самом деле. Гораздо более структурированная, чем режиссура, чем актерское ремесло. На тебя это не отложило отпечаток? Я посмотрел тебя в «Танцах со звездами», когда ты действительно хорошо работал. И я думаю, что... Ты знаешь, мне, я почему не очень люблю танцы, по большому счету, потому что мне кажется, что вот за этим желанием движения, точности движения, выхолачивается смысл и чувство, и страсть. Я просто подумал, как ты умудрился сохранить себе? Потому что мама, я думаю, что у тебя тоже выбивала палкой.
Я, во-первых, у мамы не занимался никогда.
Ну, я знаю, нет.
Да.
Да ладно.
Нет, никогда. Мама совершенно не хотела, чтобы я занимался танцами. Она никогда меня в них не пихала. Более того, мама моя в определенный момент, после того, как я родился, она перестала заниматься танцевальной карьерой как танцовщица. Она стала заниматься только тренерской работой.
Ну, да, как педагог.
Да. Вот, потому что, собственно, как в танцах, так и в актерской профессии, там, и, я думаю, на телевидении и так далее, и так далее, и тому подобное, это отдельный мир, отдельная жизнь со своими со своей иерархией, со своими там какими-то моментами, что с этим надо дружить, туда надо ездить, далее и тому подобное. Мама в этом смысле мне сказала, что она очень мне благодарна, потому что я ее как бы избавил от этого, тем, что я появился, тем, что она просто вынуждена была со мной находиться. Вот, поэтому нет, мама я никогда не занимался, там, потом, когда я вырос, и мне стали нравиться девочки, мне захотелось уже их обнимать, встать в пару, я сказал, что я хочу танцами заниматься.
Мама, дай повод.
Да, и она меня отправила к своим знакомым, так что у нее я никогда не занимался.
Слушай, скажи мне, а если говорить вот о семье, да, а у тебя нет этого синдрома младшего брата или успешного брата, я сказал бы так? У тебя же есть брат, он архитектор, да?
Да.
Ты актер, ты, в общем, ну, известный актер, что тут говорить. Иногда возникает вот в семье это ощущение, что типа вот ему все дали, вот он пробился. А я. Хотя я думаю, что брат, я тоже успешный. Это знаешь, что
у меня брат работает совместно российско-английской компанией. Строит виллы олигархам из Ханты-Мансийска в Карибском море. Поэтому он проводит по 3 месяца на Сент-Китсе. Поэтому кто кому завидует, понимаете? Тут большой вопрос.
Черт, не твоя профессия, мне кажется, выбрала.
Да. И может работать на удаленном доступе. То есть может приехать на Бали, сидеть, посылать там что-то, какие-то проекты.
Знаешь, что ты сказал по поводу того, что люди отрываются, да, от своих корней, от всего остального, а ты вот все равно сохраняешь эти отношения семейные, дружеские, чувственные, вот те с тем миром, который был тогда?
Что касается семьи или что касается...
Не семьи, я вот, ну, я имею в виду семьи детства.
Семьи детства, ну, конечно, сложно, потому что там вот из школьных друзей, я в 2 школах учился, из 1-й школы у меня остался там 1 друг, вот. Ну, собственно, мы с ним во 2-ю школу перешли. Если Костя меня слышит, тебе тоже большой привет. Я пользуюсь.
Ну да, ничего страшного.
А, можно я быстро еще передам привет девушке? Я знаю, что меня сейчас слушает. Наташа Цветкова, тебе большой привет. Вот.
Кто это?
Знакомая.
Наташа, только знакомая? Хорошо, хорошо, да. Наташа, привет, да.
Короче говоря, о чем я говорю? О том, что...
Вот эта связь,
да. Он остался один, потому что с другими как-то так получилось, что я и в другой район переехал, и... Ну, в общем, как-то так. Потом там 2-я школа. После 2-й школы появился театральный институт. Это вообще отдельная семья. То есть я как-то так от этого тоже оторвался. Курс, вот я обратил внимание, что с курсом мы встречались 2 раза, по-моему, я встречался. Я закончил 14 лет назад, и 2 раза я всего встречался с курсом. Потому что как-то так получалось, что сбора курса я был где-нибудь в Ялте на съемках, или там, ну, что-то происходило, то есть не успевал. Дружу, так вот, чтобы дружу, ну, вот там 3 человека, наверное, с курса. Вот. И поэтому... Нет, у меня как-то так получается все время, что вот какие-то новые возникают семьи. И, может быть, 1 человек, а может, ни одного не остается вот от этого. Но они остаются.
Ну да. Но самое главное, что они приобретаются. Потому что
приобретаются.
Это самое главное, чтобы у тебя по жизни появлялись новые люди в твоем окружении. Как говорят, вот психологи сейчас придут, они говорят, постоянно надо обнуляться. Если двигаешься куда-то вверх, к новой цели, все время обнуляться в том смысле, что все время проводить ревизию отношений, дружеских, личных.
Выкидывать ненужные вещи.
Нет, да, ну, в принципе, да. Конечно, это немножко жестоко, но зато правда. Ну,
зато правда, да.
Зато правда. Слушай, скажи мне, пожалуйста, насчет, ну, ты же понимаешь, когда люди готовятся к эфиру, они... постоянно изучают творчество предстоящего героя и так далее и тому подобное. Я посмотрел несколько твоих киноролей, и один замечательный сериал, там женские имена подряд идут через точку, да. Ты там играешь такого мужчину в самом расцвете сил, в очках, с усами.
С возрастным гримом.
Да, с возрастным гримом. Текст, я тебе могу сказать, классика. Если бы Александр Сергеевич Пушкин, он бы умер в страдах от инфаркта широкого и обширного. Я думаю, вот как такую... Как, я вот Олежу говорю, нашему режиссеру, Олег, как это слово такое, вот, которое на русский язык переводится, как это... Господи, ну как вот это можно все вообще играть?
Говорить.
Говорить, да. Вот говорить даже, не играть, а говорить. Ну прости, там была такая сцена, я не мог оторваться просто.
А то что говорить-то здесь, безусловно, я... У меня был эпизод с одним продюсером очень известным, я не буду называть имя и фамилию, но его все прекрасно знают, вот, и я думаю, что он сейчас узнает себя... Вот, когда мы снимали там одну историю, такую громкую достаточно, и мы каждый день на площадке переделывали сценарий, да, то есть, переделывали сцены, потому что это было невозможно ни произнести, люди так не разговаривают, мотивировочная часть хромала там и так далее. И он однажды приехал, я говорю, Скажи, пожалуйста, я говорю, а как вы вот это запускаете в эфир вообще? Ну, в смысле, ну, в эфир, да, да, да. В производство. И на что он мне говорит, так ты не переделывай. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, тебя же утвердили. Утвердили. Деньги платят, платят. Не переделывай. Я говорю, я не могу не переделывать. Он говорит, ну, поэтому мы тебя и утвердили. Вот. И вот после этого я понял, да.
Вот это продюсер.
Да, да, да. Вот после этого я понял, что на самом деле, как бы, все очень просто. То есть они, к сожалению, к большому сожалению, у нас...
Люди, которые нас кормят этими сериалами, простите, да?
Да, просто у нас еще произошла такая вещь в стране, когда появилась «Амедиа», киностудия «Амедиа», сериал «Бедная Настя», и когда...
Ну, это был хороший сериал.
Да, когда пошли это... первые вот эти вот варианты, что снимается сериал, и серии пишутся под эфир.
Ну да.
То есть когда
ну, такая, да,
возник дефицит сценаристов, выяснилось, что сценаристов очень мало.
Ах,
и они организовали тогда... курсы сценаристов быстрые на...
Теперь мы понимаем, неделю. Почему Кирилл решил стать сценаристом. Но об этом сразу после новостей на Радио Маяк.
Дамы и господа, только один вечер, только специально для вас. Встречайте, любимцы публики!
Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. В студии у нас находится Кирилл Владимирович Плетнев, российский актер театра и кино. А что делать? Уже привыкать пора. Скоро звание дадут. Кстати, когда звание?
Да даже не знаю. Никогда.
Даже, ну как же никогда?
Нет, ну для этого уже надо какие-то документы собирать. Там, что-то,
да,
самое,
да.
Мне тут спросили, почему я в гильдию актеров до сих пор не вступил.
Не вступил, вот.
Нет? Нет, тоже надо документы собирать и взносы платить.
Да, вот, ну взносы бог с ним, да. Вот документы собирать для меня какая-то мука мученическая. Ну взяли, приняли и все.
Может, кто-нибудь соберет?
Мы продолжаем дальше разговор. Кирилл Плетнев, вы все прекрасно знаете, сейчас я открою фильмографию. Тут, слушай, кстати, как ты умудрился столько сняться в сериалах, фильмах? Тут прям это, не знаю... 54. Вот, по крайней мере, на 2014 год 54 у тебя картины. Это же просто уму непостижимо. И это главное, это же все сериалы еще. Вот «Вера, надежда, любовь» как раз. Извините меня. «Однажды в Ростове солдат». Ой, мама дорогая, адмирал. Я, знаешь, о чем хотел тебя спросить? Вот ты говоришь о том, что у нас нет хороших сценаристов. Знаешь, мне кажется, что это вообще большая беда русского народа. Я объясню, ну, российского народа. Я объясню, почему. Мы не умеем выражать свои мысли. Мы не умеем даже думать о том, что мы хотим. У нас все время какое-то затуманенное сознание. Не потому что мы пьем, а потому что у нас нет каких-то четких жизненных перспектив. Вот смотришь на фирмача, на западного, да? Ну, на заграничного, да? Человека. Он абсолютно точно знает, зачем он приехал, например, в Москву. Зачем он приехал здесь. Зачем он женился. Зачем он умер даже. Он все равно прекрасно отдает себе отчет. Мы не знаем, зачем мы живем. Тайна русской души. Зачем я... Знаешь, я реально тебе говорю. Некоторые мои друзья говорят... Зачем я живу на этом свете? Говорю, это к Достоевскому.
Да.
Вот мне кажется, в этом какая-то большая такая сермяжная неправда. Или правда?
Ну, не знаю. Конечно, когда ты четко ориентирован, это, наверное, проще и как-то так яснее, тебе понятнее. Но мне кажется, что вот это вот... Вот это «зачем», про которое ты говоришь.
Да, да. Да. Зачем?
Да, именно оно, наверное, ну, как-то рождает там того же Достоевского, и как бы в Россию не понять. Но в рождает... России можно только верить.
Да, но рождает Достоевского, рождает сценаристов сериала «Вера, надежда, любовь». Тоже, понимаешь, что все, как говорится,
знаволу кошка. Нет, «Вера, надежда, любовь» все-таки там другие немножко сценаристы, да. они лучше гораздо, да, нет, чем...
Да, да,
да, нет, ну... Да, да, нет, безусловно, я думаю, что здесь дело в другом. Здесь дело в том, что есть... вот это вот исконное какое-то русское раздолбайство, вот да. Это, мне кажется, когда говорили раньше про старых артистов, которые ЧОС устраивали в провинции, ну, вот когда ЧОС, говорили, что... А у них было такое выражение, пардон за то, что в эфире звучит, наше дело кавалерийское, насрали и ускакали. Вот, ну, то есть, вот как бы... Вот, да.
Ну, зато правда.
Да, но, в принципе, вот как бы, вот мне кажется, что у нас очень много вот так делается. Вот тебе попадает, как продюсеру, проект... Почему его не сделать хорошо и потом получить еще много проектов?
Да.
Нет, надо успеть из этого взять все, что возможно, потому что вдруг потом не дадут. То есть
да.
Вот логика вот так работает.
Железо логика.
Да.
Слушай, вот. Еще вот только что да, сообщили, прямо час назад новость пришла, что умер Юрий Петрович Любимов. Это просто это даже не легенда, я даже не знаю, как назвать этого человека. При всех его плюсах, минусах, но это действительно эпоха. И знаешь, мне что больше всего, вот, ну, как бы я смотрю, да, там, видел только что интервью там Галины Волчек, там Олег Павлович тоже там лег в больницу. Я все время думаю, вот уходит эта натура, я думаю, а мы, скажем так, вот наше поколение, оно родит таких гигантов?
Ну, на самом деле...
Я понимаю, что вы там еще рано об этом думаете.
Нет, я вот совсем недавно почему-то думал по поводу... Вдруг вспомнил про Эйфелеву башню. Вот когда... Ну, было же, бежал как Мопассан от Эйфелевой башни.
Да, конечно, наверх.
Когда, в ресторан. Да, когда появилась Эйфелева башня, я думаю, что они ее тоже воспринимали как верх пошлости. То есть, вот,
ну да,
абсолютно,
откуда?
Да. А сейчас Париж невозможно без нее представить, да? То есть, ну как да. Для нас вообще. Вот мне кажется, что там, я не знаю, вот идут там споры вокруг там разных спектаклей, там, не знаю, Кости Богомолова, да, там еще кого-то, да, там Серебренникова, там, да, говорят, что вот ломают театр, там то, сё, пятое, десятое. А кто знает, а может быть, во времена там Мейерхольда было то же самое, когда говорили,
да там был
похлеще. Что это за идиот, который там что-то придумал, вот это, да, непонятное. Угу. Вот, поэтому, я не знаю, может быть, сейчас среди нас и есть такие какие-то, не знаю.
Просто еще не пришло время.
Да.
Скажи мне, вот этот твой дипломный фильм, да. О чем он и почему ты решил снять его?
Ну, дипломный фильм я решил снять, потому что это диплом.
Ну да, вот. Заставили.
Нет, не заставили, мне очень хотелось. На самом деле, это очень простая история о свободе, о выборе, о двух женщинах. Она основана на реальной истории. Это вот в 2011 году была девочка-почтальонша такая, Настя Черепанова, которая украла пенсии из почты, из-под Волгограда, городок. Вот, да, и вот со своим любовником, да, таксистом, она убежала в Москву, там, к лучшей жизни, купила ему хаммер, там, еще что-то.
Да,
самое главное, что когда их взяли, то она все взяла на себя, она сказала, что он здесь совершенно ни при чем, он просто меня подвозил. Вот.
Да ладно?
Да, да, то есть там такая вот была прям любовь. Ее посадили на 4 года, его посадили на 5. Она, кстати, в этом году выходит, вот в 2015-м она как раз выходит. И когда ее спросили, а вот если сейчас вернуть назад, как бы ты поступила, она сказала, я бы сделала то же самое. Вот это было удивительно. То есть, да, она говорит, что я никогда не жила так, как я пожила эти 3 месяца, никогда не буду жить так. Поэтому я как бы безумно счастлив, что это было вообще в моей жизни. Они по дороге поженились, повенчались.
Ну да.
Там такая...
Слушай, а вот, да. Ну, знаешь, всегда говорят, сверхзадача. А ты зачем решил снять этот фильм? И о чем ты решил его снять?
Я решил снять о том, что, ну, как бы для меня самый главный, наверное, вопрос был, это вот вопрос, что, ну, как бы, что есть свобода, что, как бы, понимается под понятием свободы.
Да.
И сколько ты готов за нее заплатить. Потому что, как бы, девочку посадили все-таки на 4 года в тюрьму за это, да, и она бросила ребенка, вот, у нее 3-летний ребенок, она его оставила родителям, уехала с этим парнем. Что с ней произошло, почему это произошло, как потом она это осознала, как ее это накрыло, вот. И вот, ну, собственно, для меня это важная проблема. Если я поступаю так, как мне нравится, я понимаю, что мне за это надо платить.
За все надо платить.
Да. Я это вот как-то понимаю сейчас.
Ну да. А теперь я понимаю, почему в новостях местного телеканала сообщили о том, что знаменитый актер Кирилл Плетнев посетил женскую колонию номер 11 в Нерчинске. Набирался натуры, да?
Да, да, да. Но это уже для полного метра. Это я вот сейчас пишу полнометражный сценарий. Это уже, да.
И опять о тюрьме, да?
Как ни странно, ну там такая...
Вся жизнь тюрьма, да?
Там два полюса. Там вот в сценарии там как бы ГУЛАГ и гламур. То есть мне кажется, что это вот наша страна, это два полюса. У нас есть ГУЛАГ, у нас есть гламур.
И все на букву Г, да.
То есть вот как-то вот так вот, да.
И все в этом, в Г.
Да, и вот...
Извините, я хочу сказать, ну...
Из Г в К.
Я хотел сейчас договориться до очень опасных мыслей. Помолчу-ка я. Так. Слушай, а скажи мне, а вот ты посетил эту женскую колонию.
Да.
Я все время думаю о том, а как действительно наказывать людей, которые совершили преступление? И надо ли их наказывать? Потому что есть суд Божий.
Да?
Да. А как ты
думаешь? Не знаю. Я тут недавно совсем услышал такую мысль, которая мне очень понравилась, что, оказывается, из Библии священным синодом была исключена одна заповедь.
Да ладно?
Лет назад, да. Вот я услышал.
Так, ну-ка.
Я не знаю, насколько это правда или нет, но мне показалось это любопытным.
Ну, по крайней мере, да.
Да. Заповедь «не бойся».
«Не бойся».
Да. Просто «не бойся». Вот. И вот мне кажется, что это имеет место быть, потому что, ну, на страхе основано очень много, да, на страхе основано управление людьми. Там.
Ну, технологии, да, манипуляции, все остальное, да.
Сам институт вот этот вот, ну, скажем так, да.
Угу.
А?
Да он олежит у нас этого, он нас в это,
я не знаю, я прочитал,
ну,
я прочитал просто эту информацию, я просто говорю то, что я прочитал.
Ну, все, Олежник, все, да. Включи микрофон себе, чтобы не бубни там, ничего не слышно.
В общем, факт в том, что мне кажется, что это, на самом деле, если человек не боится, то ему очень сложно управлять.
Да. Слушай, скажи мне,
поэтому, как бы, Кирилл, мне кажется, это вполне могло быть.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну а все-таки вот на тебя произвело впечатление, все-таки не каждый раз, да, не каждый человек попадает вообще. Вот у нас тут в двух шагах Бутырская тюрьма. Я там был два раза.
Так.
Я никогда. В центре города совершенно другой мир. Это даже не мир, это совершенно это другая планета.
Поселок художников тоже другой мир.
Да, тут, кстати, тоже, да. Да, и все,
да. В центре города.
Да, и все. Но это другой мир, куда тянет, как говорится. Скажи мне, ну а как они тебя восприняли? Прости, что я...
Прекрасно. Я не общался с заключенными. Мне нужна была надсмотрщица, поскольку это прототип главной героини. Вот, я пообщался с надсмотрщицей, пообщался с начальником колонии, и это было коротко достаточно, потому что там была встреча со зрителями в городе. Вот, но они нормально со мной пообщались. Единственное, что очень сложно, потому что сложно получить правду, потому что они говорят не правду, а то, как...
А то, как надо.
Потому что, когда я, например, говорю, вот у меня там героиня, там ее снимают на мобильный телефон в тюрьме. Они говорят, этого не может быть.
Здрасте, приплыли.
В тюрьме нет мобильных телефонов. Я говорю, ну, здрасте.
На, постоянно звонят и пишут смс-ки.
Ну вот, понимаете. И поэтому, как бы, вот какие-то такие вещи, я понимаю, что очень сложно пробиться, поэтому я там встретился в Нерчинске, потом я еще в Москве встретился. Мне повезло, я встретился с девочкой, которая тюремный психолог. Вот, которая вообще специализируется на таких вещах. Когда она мне начала рассказывать подробности, что там, например, медосмотр для женской колонии — это просто праздник. То есть, вот как бы, если их лишат медосмотра, то это, потому что, как правило, мужики приезжают, врачи осматривать. Вот, и поэтому они все готовы к медосмотру, естественно. Вот, накрашены там, ну, как-то там и так далее, и тому подобное, да. И это вот какие-то такие точные подробности, которые меня всегда привлекают в фильмах, когда я смотрю.
Вообще привлекает всегда в искусстве, вообще в жизни.
Да, когда я смотрю, я понимаю, что, о, какая-то неожиданная правда, да, там зацепляет. Вот, вот это вот, наверное, ну, как бы для этого я встречался.
Знаешь, несмотря на то, что я спел дифирамбы твоей абсолютно такой русопятой внешности...
Спасибо.
Я вдруг, я вдруг сейчас на тебя внимательно смотрю и понял, что... А ты еще похож на англичанина или даже на шотландца.
Да ладно.
Которые недавно так не смогли отделиться от королевства. А тебе не предлагали, вообще не делали предложения западные продюсеры? Потому что ты абсолютно такой, да, даже не шотландец, ирландец где-то вот такой. Знаешь, у тебя такая рыжая бестия у тебя внутри живет.
Они такие... Интересно,
да,
рыжая бесть. Мне приятно.
В хорошем смысле этого слова, ты понимаешь, да.
Не, конечно. Нет, мне никогда не было. У меня был один эпизод в жизни, когда я чуть не познакомился с Аль Пачино, так как
Опа.
Бы, вот, в принципе, больше ничего не было.
А почему это не произошло?
Это была очень забавная история, как в анекдоте. Вот прям действительно как в анекдоте, когда я был у своей подруги в Лос-Анджелесе, и...
Слушай, где у тебя только подруга?
Ее знакомая, она... В какой-то момент мы разговорились, они учились в Ли-Страсберга, вот, и в какой-то момент мы разговорились, и она говорит, а выяснилось, что она знает Аль Пачино. И я что-то ее просто спросил, я говорю, слушай, а вот какой он там начал распад? Она говорит, так давай я тебя познакомлю. И она при мне прям начинает звонить Аль Пачино, начинается разговор какой-то, я не понимаю, правда это, неправда. Потом она говорит мне, слушай, говорит, он очень обрадовался, потому что он как раз сейчас в Actors Studio, у него есть вот это Actors Studio, он там репетирует «Чайку» чеховскую, а он же фанат Чехова,
да,
то есть
я
он помешан на этом.
И когда он знаешь, слышал... он хотел приехать в Москву одно время, Боря Краснов болел от идеи, и Боря Краснов хотел сделать спектакль с ним в Москве по Чехову, и Пачино сказал, Аль Пачино сказал, говорит, я соглашусь только в одном случае, если я буду играть на сцене МХТ.
Так.
Да, ну что-то там не срослось. Ну, Боря Краснов, ты знаешь, он Аллу Пугачёва обслужил.
Да.
Вот, не, ну, Боря в этом отношении, и он прям, у него глаза горели, Боря Краснов.
Слушай, надо было, конечно, чтобы Аль Пачино сыграл.
Слушай, ну, ладно, извини, так.
Ну, неважно, в общем, и она говорит, что он очень обрадовался, когда услышал, что здесь русский актер, он как раз Чехова репетирует, и он предлагает, чтобы ты пришел с ними порепетировал. Ну, как бы,
почему нет,
что-то такое, да, и я настолько охренел, она говорит, ты сможешь вот там в понедельник, и вот как в том анекдоте, я говорю, нет, ты понимаешь, я не смогу в понедельник, потому что я в субботу улетаю, потому что в воскресенье у меня съемки «Вера, надежда, любовь» в Киеве, у меня была как раз «Вера, надежда, любовь» начиналась.
Да, да. Это суровая правда жизни.
Да. Я не познакомился с Аль Пачино, но зато снялся «Вера, надежда, любовь».
Ну, а тоже ведь какой-то результат. Все, надо работать на результат. Слушай, скажи мне, а есть партнеры, с которыми действительно приятно, когда ты вот просто встаешь с ним в один кадр, да? Ты вдруг понимаешь, что ты становишься лучше. Просто физически лучше.
Конечно.
А кто вот такие люди, скажи мне? Знаешь, все спрашивают, с кем вам самое неприятно работать? Нет, а с кем вот действительно
просто... Безумно приятно. На самом деле мне повезло, у меня таких очень много. Вот «Царство небесное» Влад Галкин был абсолютно таким.
Да,
вот,
он был классный,
потому что,
конечно.
Да, почему нам как-то на «Диверсанте» повезло, потому что и Лёшка Бардуков, угу, мой, ну, да, партнер и друг, и Влад, они как-то оба такие были. И вот, наверное, поэтому нам было очень комфортно друг с другом. Я не знаю, но мне было очень комфортно и потрясающе работать там с ныне уехавшим Алексеем Серебряковым. Там несколько раз я с ним снимался.
Да.
Вот. Потом с Виталиком Хаевым, блестящий просто, мне очень нравится. С Ингой Оболдиной, вот мы с ней снимались. Должен сейчас, кстати, на Россию выйти сериал «Мама-детектив».
Угу.
И она у меня, собственно, в дипломе сыграла главную роль.
Вот. Слушай, да, нет, и... просто, Кирилл, ты знаешь, я всегда радуюсь только одному, что на самом деле есть с кем играть-то. Так, мы на секундочку прервемся. У нас в студии находится Кирилл Плетнев, актер. Через секунду вернемся в студию. Напоминаю, что в студии находится Кирилл Плетнев, российский актер театра и кино. И мы говорим о жизни, мы говорим... Ну, в принципе, ты понимаешь, в чем дело? Вот, что мне нравится, Кирилл, больше всего в людях, да, которые мне нравятся. Uh-huh. Будь это актеры, художники или просто обычные люди. Вот есть люди, которые живут, а есть люди, которые проживают. Вот если люди живут, то они реально и на сцене живут, и в кадре живут. И ты вдруг включаешь телевизор, да, на полуслове, и не можешь оторваться, да. Это очень важно. Другой вопрос, что, конечно, есть обратная сторона медали. Ты должен за это расплачиваться, как мы уже говорили. Я тоже вот сейчас помню Влада Галкина. Он был прям за несколько месяцев до вот этой трагической истории. Вот здесь вот на эфире сидел на этом месте. Уже еще не было суда. И я вдруг подумал, какой он классный. И я понимаю, что это просто срыв. Это внутреннее, знаешь, когда у тебя все на тебя накладывается. Личная жизнь, съемки, это. И ты вдруг в какой-то момент просто начинаешь рассыпаться.
Да.
А ты как вот защищаешься от этого? Занимаешься спортом, пьешь вино красное по вечерам.
Красное вино?
Да.
А оно помогает, да?
Конечно.
А, я не знал.
Я потом тебе расскажу. Даже какой сорт лучше всего.
Нет, мне повезло. Я вот где-то, наверное, год назад встретился с одним человеком. Ей большой привет. Я знаю, что она знает, о ком я говорю. Вот. Она психолог. Причем такой, как бы, серьезный психолог достаточно, который не просто там посидеть, болтать, а который людей выводит, там, вот, которые побывали там в плену там, или в заложниках там, и так далее. Таких психологических травм очень мощных. И получилось так, что я попал сначала к ее товарищу, которому тоже большой привет, вот, врачу, он мне порекомендовал ее. И...
Извини, можно вопрос? А что, у тебя были какие-то проблемы?
У меня начались панические атаки. Да.
Так это физиология, это просто у тебя...
психосоматика. Это психосоматика, да. Это вот начались, ну, как бы там от перегрузок, от каких-то вещей. Там у меня в жизни был непростой период личный. Вот, и, в общем, короче говоря, так получилось совершенно случайно. Судьба вывела просто, вот, действительно. То есть я не специально искал, а вот как-то так, ну, вышел этих людей. Вот, и она меня просто научила как ряду определенных упражнений, это типа медитации что-то. Вот,
а можешь хотя бы одно упражнение? Ну, прости.
Не буду рассказывать.
Жалко, черт. Придется продолжать пить красное вино.
Да. Вот. Не, ну это просто дыхательные какие-то практики, да. Вот.
Что, действительно помогает?
Мне очень помогает. Мне очень помогает. Это вот как ты говоришь, обнуляет.
Да.
Вот, абсолютно. То есть это обнуляет, и, как ни странно, это позволяет на самого себя по-другому посмотреть чуть-чуть. То есть я вдруг стал о себе такие вещи узнавать, которых я даже представить не мог.
Я слышал о том, что правильно, что мы очень многие неправильно дышим, и от правильного дыхания очень многое же может измениться даже в своем здоровье, просто физическом. Черт. Дашь телефончик потом? Не, мы пригласим просто в студию. Мы их пригласим в студию, они расскажут. Сразу трех зайцев убьем на консультацию. Скажи мне, Кирилл, ну вот я уверен, что фильм, который ты снял, вот этот «Средний метр», что он действительно хороший. И...
Я позову.
Да, нет, я понимаю, я абсолютно уверен в том, что ты уже не бросишь эту профессию. А скажи мне, а профессию актера?
Профессию актера я не собираюсь бросать, ни в коем случае. Единственное, что я понимаю, и меня об этом предупреждали, что в какой-то момент эти две профессии начнут...
В том-то и дело.
Как бы... И дело даже не в том, что на что-то одно ты тратишь, или не тратишь.
Тебе внутри начинает.
Да, потому что в основе актерской профессии, это я убежден сейчас, я понял, чем отличается актерская профессия от режиссерской, точно совершенно. В основе актерской профессии лежит желание нравиться.
Ну да. Но
без этого не может быть ее просто. То есть без того, без твоего желания нравиться всем, каждому.
Да, да, да. Чтобы тебя узнавали.
Да, да.
Приставать,
да, нет, я считаю, да. Но это несет за собой то, что ты всегда должен быть хорошим для всех. В режиссерской профессии это как бы априори быть не может. Ты не можешь быть хорошим для всех.
Абсолютно, хотел сказать, на лица режиссеров посмотри, как этого наелись помета.
Вот, да. Так вот, я могу сказать, что мне гораздо ближе режиссерская позиция. Вот, мне, как бы, я понимаю, что мне не хочется нравиться всем. Вот. И более того...
Да, это сильное заявление.
Нет, ну, как бы, я понимаю, что не хочу. И да, бывают такие какие-то моменты, когда ты вдруг принимаешь какое-то решение, после которого ты можешь перестать быть там симпатичным, обаятельным там, или еще каким-то для этого человека. Ну, что ж поделаешь. Вот. То есть, вот как бы я это прекрасно понимаю. И вот в этом смысле у меня, конечно, природа перестраивается. Я, например, перестал смотреть плейбеки вообще. Перестал,
да ладно.
Да. То есть, если раньше я все время подходил.
Ну, плейбеки, смотрел, да, это знаете, когда сняли дубль, и все говорят: ну, пойди, ты посмотри, как там, как получилось.
Я вот просто перестал смотреть плейбеки. И удивительная вещь, когда ты перестаешь смотреть плейбеки, когда ты перестаешь спрашивать у режиссера: ну как? То вдруг в какой-то момент ты начинаешь ощущать абсолютную свободу. Потому что тебя не за что взять. Ну, тобой невозможно манипулировать сейчас. Актерами же манипулируют за счет.
Конечно, конечно.
Как бы хорошо ты сыграл или плохо, тебя можно задавить, опустить там и так далее. А когда ты этим не интересуешься, это не значит, что тебе пофиг.
Нет,
ты сам для себя понимаешь.
У тебя есть внутренний просто, да.
Да, да, да. Ты слышишь замечания, безусловно, ты как-то там двигаешься, но ты независим от оценки в данный момент. Вот, вот это, мне кажется, очень...
Кирилл, я не знаю, одно из двух. Или себя похвалить, что я стал гораздо более тонкий интервьюер, то ли ты стал совсем другим. Но мы же несколько лет назад, я тебя брал интервью, но это было такое, знаешь, по одному месту, расческой. А сейчас я, знаешь, я слышал
и...
Или будет ямы расчищать. Друзья, у нас в студии был Кирилл Плетнев, российский актер, а теперь режиссер. Ну, в общем, до встречи на премьере.
Спасибо. До свидания.
Маяк.